третьем о Боге, передача 17. Маленькие паломники монахини Христодола. Мы начинаем передачу «Детям о Боге». Вы слушаете книгу «Маленькие паломники монахини Христодолы». Маленькие паломники монахини Христодола. Глава «Необычный щенок». Выйдя из церквушки у родника, я присела на корни платана. Был июнь, и греческое лето было в полном разгаре. Стояла жара. Деревья великана уже давно оделись в зеленый наряд, и посаженные в горшочки сестрой Ефимии Анютины глазки выпускали листья и цветы на маленькой террасе церкви. На следующей неделе начнутся каникулы. В Греции занятия начинаются и оканчиваются позже, чем в Финляндии, и я отправлюсь в Финляндию. Сегодня я пришла попрощаться с Богородицей и много-много раз поцеловала ее икону. Встретимся с ней теперь только осенью. Я, конечно, знаю, что обращаться к Богородице можно везде, да и иконка ее у меня всегда в кармане. Но все же эта икона в церкви у родника какая-то особенная. Мне надо было многое обдумать. Я слышала один разговор. «Но что это?» Я навострила уши. С поворота дороги послышались шаги. Кто бы это мог быть? Костью я не ждала. Из-за жары овец пришлось выгнать в горы на летнее пастбище, и спускаться оттуда сейчас было бы слишком затруднительно. Но, вопреки ожиданиям, на дороге показался Костя. В руках у него была маленькая корзинка. Заметив меня, он расплылся в улыбке. «Привет, Лену! Хорошо, что ты еще здесь. Я боялся, что вы уже уехали. Я подумала, что ты, наверное, скоро уедешь в Финляндию, и пришел попрощаться с тобой. К тому же я хотел показать тебе вот это», — протараторил Костя на одном дыхании, успевая глотать при этом воду из родника. «Это оказалось живым существом, совсем маленьким, только что родившимся щенком». «Ой, какая прелесть! Дай мне его подержать!» — вскрикнула я. Костя подал мне щенка. Тот стал обнюхивать мою ладонь, посматривая на меня своими желтыми глазами. Я погладила его по спинке. Костя загадочно улыбался. «Это, наверное, щенок вашей Влахи? Ты, помнится, говорил, что у нее будут щенки?» — сказала я. Вообще-то Влаха была почти белая, и этот щенок был совсем не похож на нее. Хотя ничего удивительного, все пастушьи собаки беспородные. Костя помолчал мгновение и вдруг выпалил. «Это волк!» «Волк!» — завизжала я. «Осторожно, не урони его!» — подскочил Костя. «Он же тебе ничего не сделает!» «Ну нет, конечно, он такой крошечный. То-то шерсть его показалась мне такой жесткой, и озирался он как-то странно». Оправившись от удивления, я спросила, «Где же ты его нашел?» «Вчера наши собаки сильно лаяли около одного каменистого места. Мы с Ахмедом пошли посмотреть». «А кто такой Ахмед?» — прервала я. «Ахмед — албанский мальчик. Уже второе лето нам помогает. Он уже на прошлой неделе начал работу», — пояснил Костя и продолжал. «Места там труднопроходимые, но так как собаки не унимались, мы полезли туда, перебирая с уступа на уступ. Неожиданно откуда-то из проема в камняхе выскочил серый зверь, стремглав помчался в гору. Собаки устремились за ним. «Волк!» — закричал Ахмед. «У него там логово!» Ахмед уже довольно хорошо научился говорить по-гречески. «С большим усилием мы добрались до отверстия в скале, а нужно было бы быть очень осторожными, чтобы не подвернуть ноги». Из отверстия шел тяжелый смрад. Ахмед посветил внутрь фонариком. Внутри виднелись кучи шерсти и костей, но волков не было, и Ахмед протиснулся внутрь. «Здесь кто-то скулит», — сказал он. «Это волчата! Сколько их?» «Два». Я сказал Ахмеду, чтобы он взял одного только волчонка. Ахмед хотел забрать обоих, но я настоял на своем. «Ну и дурак», — пробубнил он. «Когда этот волчонок вырастет, он может загрызть ваших овец». Я попробовал объяснить ему, что волки тоже нужны, и нельзя допустить их полного истребления. Не знаю, понял ли Ахмед, но забрали мы только одного волчонка, вот этого. «А что сказал твой дедушка?» «На все эти мальчишки способны», — сказал он. Потом он задумался и решил, что когда волчонок подрастет, отдадим его в городской зоопарк. «А чем же вы его кормите?» «Когда дедушка ходил в деревню сдавать молоко на маслобойню, он принес оттуда бутылочку с соской», — пояснял Костя, шаря в кармане. Он достал бутылочку с молоком. «Ой, дай я его покормлю». Костя протянул мне бутылочку. Я опустила волчонка на пол террасы и дала ему в рот соску. Он начал сосать молоко, прищурив глаза. Я начала фантазировать, что скажет неразлучная троица Фрея, Юси и Алекси, когда узнает, что я кормила настоящего волчонка. «Он скоро заснет», — сказал Костя, взяв волчонка и положив его в корзинку. И действительно, глазки его начали слипаться. «Устал, бедненький», — сказала я. «Пойдем, покажем его взрослым, только сначала пусть он поспит». «А этот Ахмед старше тебя?» «На пару лет. Знаешь, как он к нам попал?» «Это было летом, 2 года назад. Игуменья Евсевия позвонила нам в деревенскую столовую и спросила, согласится ли кто-нибудь взять на работу 2 албанских мальчиков. Монахи не нашли их за воротами монастыря. Ахмед от голода не держался на ногах и лежал на земле. Мальчик постарше, Али, смог еще позвонить в дверной звонок. Когда сестра Ефимия открыла ворота, Али произнес только одно хлеба, которое знал по-гречески. Хлеба. Как же они нашли монастырь? Когда Ахмед научился говорить по-гречески, он рассказал нам, что они тайно пересекли границу вместе с группой албанских мужчин. Но в горах они натолкнулись на полицейский патруль. Мужчины разбежались кто куда, а мальчишки спрятались в зарослях кустарника. Когда опасность миновала, и они вылезли из укрытия, оказалось, что старших нигде нет. Так они остались одни. 2 суток они бродили по горам туда-сюда. Их припасы, конечно же, закончились. С горы они увидели расположенный ниже по склону монастырь и, собрав последние силы, кое-как добрались до него. Ахмету тогда было 12 лет. Ужас какой! Почему же он убежал из Албании? У него что, папы с мамой нет? Есть! Только папа у него нетрудоспособный. Он пострадал во время правления диктатора Хаджи. У них многодетная семья. И чтобы прокормить их, папа вынужден был работать неофициально на 2 работах. А тогда в Албании это было запрещено. Его посадили в тюрьму, где жестоко с ним обращались. Когда Хаджа умер, папу Ахмета выпустили из тюрьмы. Но от полученных в тюрьме увечий он не мог больше работать. Ахмед же был старший из детей. Он слышал, что в Греции можно подработать, и при первом удобном случае отправился в путь с мужчинами из их деревни. Ему хотелось помочь своей семье. «Ну и ну!» — вздохнула я и подумала, как, оказывается, папа и Яя балуют меня, тогда как некоторые дети в 12-летнем возрасте вынуждены отправляться за границу в поисках работы, чтобы прокормить семью. Монахини, конечно же, накормили их? Накормили. Сестра Ефимия рассказывала, что никогда раньше не видела, чтобы кто-либо ел с такой жадностью. Мальчишки, вцепившись в хлеб обеими руками, откусывали от него огромные куски. И неудивительно, бедняги ведь чуть не умерли от голода. Пожалела я их, и слезы подступили к глазам. Костя, заметив это, стал торопливо продолжать. «Дедушка взял Ахмета к нам, и добился для него разрешения на временное проживание. У нас Ахмед получает зарплату, а осенью, когда он возвращается на родину, мы даем ему с собой большую канистру овечьего сыра. Но, представляешь, в первый год у него по дороге украли канистру. Но теперь у нас есть другой способ передавать гуманитарку Ахмету прямо в деревню, через архиепископа Албании Анастасиуса. Ей одежду свою, которую мама присылает из Германии, им отправляю.
А сестры у Ахмета есть?
Да, есть. Три сестры. Тогда и я могу отправить им свою одежду. Я скажу Яе, и мы к осени соберем разные вещи. И куклы, и игрушки, загорелась я, узнав, что и я смогу чем-то помочь. «Ну, теперь, когда преобразователь мира берет дело в свои руки, проблемы Ахмета закончатся», — подразнил меня Костя. «Тебе бы работником отдела социального обеспечения быть».
«А я и буду.
Я хотела бы стать министром социального обеспечения», — ответила я убедительно. «Буду заботиться о том, чтобы в нашей стране дети не страдали бы от голода и могли ходить в школу».
«У тебя грандиозные планы», — засмеялся Костя.
«Но нам, наверное, пора в монастырь, иначе твой папа будет тебя искать».
«Папа обычно не торопится отсюда. Ему тут нравится», — ответила я. «Но идти все же надо».
Костя поднял корзинку так, что волчонок даже не проснулся, и мы пошли к монастырю. Мне опять припомнился слышанный мной разговор. Я была уже в кровати, но дверь моей комнаты была приоткрыта. Папа читал, а Яя вязала мне свитер на лето в Финляндию. Она всегда опасается, что я там простужусь. Яя не может понять, как люди живут в такой холодной стране. Я уже засыпала. Когда звяканье Яиных спиц прекратилось, и я услышала, как она сказала папе: «Антон, вот уже 3 года, как Аня умерла. Не пора ли тебе задуматься о будущем? Сегодня мне звонила секретарша губернатора, очень приятная молодая женщина. Она так тепло говорила о тебе». Мой сон как рукой сняло. Ведь дело касалось и меня. Сначала было молчание, но потом папа сказал: «Мама, ты ведь знаешь, как хорошо мы с Аней ладили. Может, это потому, что нам не суждено было долго быть вместе. Мы и сами много раз удивлялись, как идеально мы подходим друг к другу, хотя родились и выросли в разных концах Европы. Я бы не смог перенести потери ее, если бы не наше маленькое золотце. Я даже сквозь стену почувствовала теплоту в выражении папиного лица. Я даже представить никого не могу на Анином месте». Помолчав немного, папа добавил: «Мама, ты, наверное, заметила, что поездка на Афон изменила меня».
«Конечно, заметила, и рада этому», — ответила Яя.
«Еще бы Яя не заметила, даже я подметила эту перемену. У папы появилось какое-то внутреннее спокойствие и теплота. На его рабочем столе теперь лежали Библия, молитва слов и еще одна большая книга, на обложке которой было написано «Добротолюбие». Иногда даже ночью из папиной комнаты струился слабый свет. Однажды я украдкой заглянула внутрь и увидела его молящимся перед иконой. Свет исходил из лампадки под иконами. На Афоне в одной уединенной обители я встретил старца Ефрема и исповедался ему», — продолжал папа. «После этого, живя на Афоне, я все сильнее ощущал, что в нашей жизни слишком много суеты, а самая важная вещь — спасение души — нами забыто. Перед возвращением домой я еще раз навестил отца Ефрема. Мы долго с ним беседовали, и я сказал ему, что с этими мыслями в голове я молча брела рядом с Костей. Мы уже миновали колодец водохранилища, когда я решилась рассуждать вслух. Костя был единственным, кому я могла доверить такое. Правда, я уже рассказывала обо всем Богородице, но у меня была потребность поделиться и с простым человеком. «Знаешь, Костя, — начала я, —
Мой папа хотел бы стать монахом на Афоне. Не сейчас, конечно, — добавила я, — а когда я вырасту и буду крепко стоять на ногах, как он сказал.
«Он сам тебе говорил об этом?» — спросил Костя.
«Нет, я случайно услышала, когда он рассказывал это Яе. Они думали, что я сплю. Папа не хочет жениться второй раз».
Я думала, что Костя поразится этому, но ошиблась. Помолчав немного, он сказал:
«Не думай, что папа твой собирается стать монахом только потому, что не хочет жениться. Чтобы быть монахом, нужно призвание. Ты, наверное, не представляешь, какова жизнь на Афоне». Папа рассказывал: «В церковь там идут уже в 2 часа ночи, и службы там очень длинные. Еще там почти все время соблюдают пост».
«Да, там ежедневные утренние и вечерние службы длятся как минимум 8 часов, а все ночные часто длятся и по 10 часов подряд», — дополнил Костя.
«Да плюс к этому там делают много работы из послушания, не перечи никому. Во время Великого Поста монахи едят только 1 раз в день. К тому же келий монахов без удобств, и зимой в них холодно. Никто не пойдет на такое без призвания. Я читал книгу о жизни на Афонской горе и знаю».
«Есть ли что-либо, чего бы ты не знал?» — подумала я, но вслух этого не сказала.
«Папа говорил и про призвание к жизни в монастыре. Он знает одного афонского монаха, Ефрема».
«Ефрема?» — заинтересовался Костя.
«Я слышал об отце Ефреме. Мой духовник рассказывал мне о нем. Это известный подвижник. Он даже в Америке основал монастыри».
«Хороший наставник у твоего папы. Но ты выглядишь какой-то обеспокоенный. Ты что, расстроилась?»
«Немного», — созналась я, сдерживая слезы.
«Послушай, Лену», — сказал Костя уверенно, — «тебе не надо тревожиться. Тебе гордиться надо. Мне очень нравится твой папа. Он солидный мужчина и к людям относится с уважением. К тому же он из тех взрослых, с которыми и мне приятно побеседовать. Тебя он любит безумно и не оставит до тех пор, пока ты не будешь в нем нуждаться. Время покажет, есть ли у него действительно Богом данное призвание к монастырской жизни. С этим спешить не надо. Это же замечательно, что у тебя такой серьезный и молящийся папа.
Мой папа заботится только о том, как бы побольше денег заработать», — вздохнул Костя.
Я слушала Костины рассуждения, и на сердце у меня становилось легче. «Действительно, но почему я так расстроилась? Все не так уж и плохо. Вот и секретарша губернатора, хоть и очень приятная женщина, но я никак не могу представить, что она приедет к нам и займет место моей мамы. А теперь мне не надо переживать, что такое случится». Костя посмотрел на меня насмешливо и спросил: «Или тебе мачеха нужна?»
«Нет», — ответила я уверенно.
«Я, конечно, знала, что на самом деле мачехи не такие ужасные, как рассказывается в сказках. Они могут быть даже хорошими, но мне хватало и Яи».
Уже у монастыря я осторожно сказала Косте: «Только о нашем разговоре никому ни слова».
Костя даже обиделся.
«Ну нет, конечно. Но разве кому-нибудь рассказывал твои секреты?»
«Нет, я и твоих никому не раскрываю», — проговорила я.
«На твоем месте, Лена, я бы не подал виду, что слышал тот разговор. Это наверняка расстроило бы твоего папу», — продолжал Костя поучительно.
«Удивительно, но на этот раз поучительный тон Кости не задел меня. Напротив, я с благодарностью слушала его советы». «Со временем твой папа сам заговорит с тобой об этом, если это действительно призвание». Костя сделал ударение на слове «призвание».
Пройдя через ворота во двор монастыря, мы увидели, что папа, Яя, священник-отец Димитрий и еще несколько паломников сидели посреди двора в тени большого тутового дерева и пили кофе в обществе игумени Евсевии и сестры Дорофеи. На скамье сидели старушки. Кира Лица и ее сестра, старая дева Евангелия, мельник Василий, у которого не хватало трех пальцев на правой руке, его жена Ставрола, а также супруги Пулионити, которые занимались продажей газовых баллонов. «Ница, наконец-то, а то я уже начал волноваться», — увидел меня папа. «А, и Костя с тобой. У вас, наверное, было о чем потолковать. Вы ведь несколько недель не встречались». Папа изучающе посмотрел на меня, и я заметила, что взор его просветлел. Яя говорит, что папа по натуре психолог. Конечно же, он заметил, что я в последнее время была чем-то озабочена. Я для него как открытая книга, хотя он никогда не спрашивает лишнего. Костя был прав, когда говорил, что мой папа относится к людям с уважением и к нам, детям, тоже. И теперь папа сразу заметил, что у меня все в порядке. Вы слушали книгу «Монахини Христодулы. Маленькие паломники». Сегодняшняя глава называлась «Необычный щенок». Это была передача «Детям о Боге». Продолжение следует.